Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 21-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова. Продолжаем читать канон праздника, исполняющийся на утренний, входящий в состав всенощного бдения. Напоминаем, что канон представляет собой жанр богослужебных песнопений. Это последовательность сравнительно небольших по объему отделов текста, именуемых ирмосы и тропари. Эти ирмосы и тропари группируются, в свою очередь, в песни. Богослужебные каноны имеют 9 песней в своем составе, точнее 8, но они нумеруются с первой по 9, пропуская вторую, то есть первая, третья, четвертая и так далее. Ирмос – это первая строфа в каждой песне, а последующие строфы называются тропари. Само название «канон» в переводе с греческого значит «правило» или «образец». Связано такое название с тем, что по богослужебному уставу каноны должны были исполняться, то есть тропари канонов должны были исполняться, перемежаясь стихами библейских песней, специально выбранных поэтических фрагментов Ветхого Завета. Сами тропари канона в своем содержании должны отражать содержание соответствующих библейских песней. Библейская песнь, таким образом, служит для них образцом для песней богослужебного канона. Праздник Рождества Христова имеет в составе своей службы 2 канона. Они исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Вторая песня, как мы уже отметили, отсутствует в богослужебных канонах, за исключением некоторых особых дней в году. Значит, после первой песни исполняется третья песнь первого канона, третья песнь второго канона. Далее четвертая песнь первого канона, четвертая песня второго канона и так далее. И вот в прошлый раз мы разбирали 8-ю песнь первого канона. Напомним, что образцом для 7-й и 8-й песней богослужебных канонов является песнь трех отроков в печи Вавилонской, поэтический фрагмент, который мы находим в книге пророка Даниила, в 3-й главе книги пророка Даниила, стихи с 26-го по 90-й. Достаточно большая библейская песнь, и вот она служит образцом, служит основой сразу для 2 песней богослужебных канонов, 7-й и 8-й. История, в контекст которой помещена эта песнь трех отроков, следующая. При дворе вавилонского царя Навуходоносора жили 3 еврейских юноши. Они были взяты ко двору из числа евреев, уведенных в вавилонский плен из Палестины. Там, при дворе царя, они воспитывались, но сохраняли веру своих отцов, веру в единого истинного Бога. И вот однажды царь Навуходоносор издает приказ, чтобы все его подданные собрались на поклонение золотому идолу, который был изготовлен по приказу Навуходоносора. Кто же откажется поклониться, будет брошен в печь. И вот 3 отрока еврейских, Анания, Азария, Мисаил, которые жили при дворе царя Навуходоносора, отказываются поклониться идолу, несмотря на такое приказание царя, несмотря на такую угрозу, и они были брошены в огненную печь, и там, согласно повествованию книги пророка Даниила, воспели эту песнь начинающуюся словами «Благословен еси, Господи Боже, Отец наших, хвально и прославлено имя Твое во веки», и были чудесно спасены ангелом Божиим от огня. В этой песне трех отроков звучит прославление Бога и покаяние за грехи. Мотив принятия той казни, которая совершена была над отроками по приказу Навуходоносора, как справедливого наказания Божия за грехи. Но, тем не менее, отроки были чудесно спасены Богом. И вот в богослужебном каноне на праздник Рождества Христова в 7 и 8 песнях канонов этого праздника событие, произошедшее с тремя юношами в Вавилоне, их чудесное спасение в печи, рассматривается как библейский прообраз рождения Христа от Девы, как огонь печи не сжег юношей, так Христос родился от Девы Марии, не нарушив ее девства. Ну вот, обратимся теперь непосредственно к богослужебному канону. Восьмая песнь первого канона в службе праздника Рождества Христова включает в себя «Ирмос» и «Три тропаря». В прошлый раз мы прочитали первый и второй тропари восьмой песни первого канона, сегодня обращаемся к третьему тропарю. Звучит он по-церковнославянски так: «Корысти Вавилон царство Сионя и плененное богатство прият, сокровища же Христос в Сион сего, и цари, звездою наставляя, звездоблюстители влечет. Тем воспевающие воспоим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». В этом тропаре вспоминается сначала отведение еврейского народа в вавилонский плен. «Корысти Вавилон царство Сионя и плененное богатство прият». Слово «корысть» или «корысти» в церковнославянских текстах имеет значение «военная добыча», «трофеи». Вот один из примеров употребления этого слова в церковнославянском тексте. В первой книге Маккавейской, ветхозаветной книге, которая рассказывает о восстании евреев против греческого владычества, восстании под руководством братьев Маккавеев, Иуды Маккавея и его сподвижников. Вот в этой книге есть эпизод, когда Иуда Маккавей, вождь иудейского войска, обращается к войску с такими словами: «Но стойте ныне противу врагов наших, и поборите их, и посих возьмите корысти без боязни». «Встаньте против врагов наших, и победите их, и тогда без страха возьмете военную добычу». Вот «возьмите корысти без боязни», «без страха возьмете военную добычу». В тропаре канона, который мы разбираем, находим фразу «корысти царства Сионя». «Сионя» — это притяжательное прилагательное, прилагательное, указывающее на принадлежность, отвечающее на вопрос «чей?». Именительный его падеж «Сионь», а здесь родительный падеж «Сионя», «царство Сионя», то есть «царство Сионского». Вавилон получил трофеи или добычу царства Сионского. Далее, и плененное богатство. Слову «плененный» в греческом оригинале соответствует слово, буквальное значение которого «захваченный копьем», то есть «захваченный при помощи оружия», «захваченный в бою». Вообще слово «пленити» в церковнославянских текстах имеет значение «захватить», «похитить», «отнять добычу». И вот «плененное богатство», таким образом «захваченное богатство». плененное богатство прият. Прият – одно из прошедших времен церковнославянского глагола, время которое называется аорист. Вавилон принял, или можно перевести, Вавилон получил добычу Сионского царства и захваченное богатство. Корысти Вавилон царство Сионя и плененное богатство прият. То есть Вавилон получил добычу царства Сионского и захваченное богатство. Далее, сокровища же Христос в Сион сего, и цари звездою наставляя, звездоблюстители влечет. Здесь говорится о том, что Христос приводит, или, как тут сказано, влечет, то есть привлекает к Сиону. Сион – это один из холмов, на которых находится город Иерусалим, одно из символических мест всего Ветхого Завета и всего библейского предания, христианского предания. Христос звездой направляет и привлекает в Сион царей Вавилона. Существует предание о том, что волхвы, которые поклонились Христу, были царями. Вот здесь как раз отражено это предание, то, что они были царями, имели царское происхождение, хотя в Евангелии об этом не упоминается. Итак, сокровища же Христос в Сион сего, сего, местоимение в родительном падеже, относящееся к Вавилонскому царству. Под сокровищами здесь подразумеваются дары волхвов, то есть Христос, сокровища Его, сокровища Вавилона, в Сион, далее и цари, звездою наставляя, звездоблюстители влечет. Слову «наставляя» в греческом оригинале соответствует глагол в личной форме «наставляет» или «ведет». В греческом оригинале здесь мы находим форму глагола «одигео» – «вести по дороге». Можно вспомнить название одной из икон Богородицы – «одигитрия», что значит «путеводительница». Церковнославянское слово «наставляти» переводит именно греческий глагол «одигео». Здесь мы его и находим. Находим в личной форме, как мы уже отметили, «наставляет» или «ведет». «И цари, звездою наставляя, звездоблюстители влечет». Можно перевести более правильно: «цари звездою наставляет, звездоблюстители влечет». Слово «влечет» можно отнести к сокровищам, к богатствам, а «наставляет» – к царям, царям-звездоблюстителям, то есть царям-звездонаблюдателям, царям-астрологам, которые занимались наблюдением за звездами. Христос влечет в Сион богатство Вавилонского царства и царей-звездонаблюдателей, ведет при помощи звезды. Вот таков смысл фразы «сокровища же Христос в Сион сего, и цари звездою наставляя, звездоблюстители влечет». Заключительная фраза этого тропаря: «тем воспевающее воспоим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». «Тем» в данном случае значит «поэтому», «воспевающее воспоим» можно перевести «давайте, восклицая, восхвалим». Мы уже отмечали, что фраза «воспевающее воспоим», неоднократно повторявшаяся в этом каноне, точнее, в восьмой песне первого канона, по-гречески звучит «анимнундес анамелпсомен», то есть она включает в себя два неоднокоренных слова. Перевести на русский язык можно было бы словами «восхваляя, воскликнем». «Воспоим» — это призыв, это форма повелительного наклонения в первом лице множественного числа. «Давайте воспоем» или «давайте воскликнем». «Да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». «Пусть все творение благословляет Господа и превозносит во все века». Это перефраз стихов, которые встречаются в третьей главе книги пророка Даниила, в песне отроков в печи Вавилонской. Благословите вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите ангели Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите небеса Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите воды вся, яже превыше небес, Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Многократное повторение этих слов «благословите и превозносите». И здесь мы видим перефраз «да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Корысти Вавилон царство Сионя и плененное богатство прият». Сокровище же Христос в Сион сего, и цари звездою, наставляя звездоблюстителей, влечет, тем воспевающее воспоим, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки. Вавилон получил добычу Сионского царства и захваченное богатство, а Христос влечет его сокровища в Сион и царей-звездонаблюдателей ведет при помощи звезды. Поэтому, восхваляя, воскликнем: «Пусть благословляет все творение Господа и превозносит во все века». Обратимся теперь к следующей строфе. Мы закончили разбирать восьмую песнь первого канона, обращаемся к восьмой песне второго канона и читаем «Ирмос», то есть первую строфу текста. «Утробу неопальну образуют отроковицы, иже в ветсем опаляеми юноши, преестественно рождающую, запечатленну, обояже содевающий чудодейство едино, люди к пению восставляет благодать». Здесь как раз и говорится о том, что печь, которая не опалила юношей, является прообразом Божьей Матери. Само чудесное спасение юношей из огня является прообразом девственного рождения Марии, Богомладенца Христа. Как поясняет профессор Скобаланович, дореволюционный русский литургист, написавший комментарий к службе Рождества Христова, если восьмая песнь первого канона нарисовала борьбу, которую Христос выдержал в своем воплощении с дьяволом и грехом, то восьмая песня второго канона изображает достигнутые этой борьбою результаты – возведение от тли и смерти к полной довольства и красоты жизни, что достигнуто прообразованным в Вавилонской печи благодатным чудом сверхъестественного рождения, низведшего в творение Слово Божие, посредствовавшего Боговочеловечение. Итак, вот в Вавилонской печи было прообразовано благодатное чудо сверхъестественного рождения. Об этом говорится в Ирмосе, то есть первой строфе текста восьмой песни второго канона. Итак, утробу неопальну образуют отроковицы, иже в ветсем опаляеми юноши, преестественно рождающую, запечатленну. Подлежащее в этой фразе «юноши». Само слово «юноши» вводится артиклем «иже». Вся фраза «иже в ветсем опаляеми юноши» является группой подлежащего. «Иже», как мы уже упомянули, артикль, то есть такая часть речи, которая отсутствует в русском языке, но она есть во многих языках европейских, в том числе и в греческом языке, и в церковнославянских переводах греческому артиклю часто дается соответствие в виде слов «иже» или «еже» или «юже» или «я же». Вот есть четыре слова, которые могут соответствовать греческим артиклям. Здесь слово «иже», но артикль этот стоит не непосредственно перед словом, к которому относится, не непосредственно перед словом «юноши», а за несколько слов до него, и же ветсем опаляями юноши». «Ветсем», то есть «ветхом», такова форма предложного падежа, прилагательного «ветхий». «Ветсем» подразумевается в Ветхом Завете. В Ветхом Завете опаляемые юноши. Ну, если обратимся к греческому тексту, то прилагательное «ветхий», по-гречески «палеос», найдем в форме родительного падежа, то есть можно было бы на церковнославянский перевести «иже ветхого», «опаляеми юноши», «Ветхого Завета», «юноши Ветхого Завета», «опаляемые». Отметим также, что если в церковнославянском тексте тропаря мы читаем «утробу неопальну», в церковнославянском тексте Ирмоса, точнее, читаем «утробу неопальну» образуют, на месте слова «неопальну» в греческом оригинале находим наречие «неопально», и это наречие по смыслу относится к слову «опаляеми». Таким образом, «неопально» — «опаляеми». «Неопально палимые юноши» Ветхого Завета. На церковнославянский язык здесь не очень точный перевод с греческого «не утробу неопальну», а по-гречески «утробу неопально». Второй канон праздника Рождества Христова вообще отличается сложным порядком слов. Связано это с тем, что он написан шестистопным ямбом, специальным стихотворным размером, и распределение ударных и безударных слогов должно подчиняться этому размеру. Но в церковнославянском переводе, естественно, размер теряется, он только в греческом оригинале виден. Но вот ради подчинения размеру, ради определенного чередования, определенного порядка ударных и безударных слогов в тексте, порядок слов измененный, и в церковнославянском переводе этот греческий порядок слов, измененный порядок слов, сохраняется. Поэтому слово «неопально» здесь далеко отстоит от фразы «опаляеми юноши», но, тем не менее, по смыслу оно относится именно к этой фразе «неопально опаляеми юноши». Образуют по-гречески «иконизуси» — слово однокоренное с греческим «икон», откуда в русском языке слово «икона». Икона, образ, как мы знаем. Ну а вот глагол «образовати» переводит греческое слово «иконизо» — «быть образом», «изображать» или же «прообразовывать». Так вот, «иже ветсем опаляеми неопально юноши», то есть юноши Ветхого Завета, опаляемые неопально, утробу образуют отроковицы, изображают или прообразовывают материнскую утробу девы, отроковицы, то есть молодой девушки, преестественно рождающую, то есть сверхъестественно рождающую, преестественно по-гречески «иперфиос». Здесь есть приставка «ипер», что трансформируется в некоторых грецизмах русского языка в приставку «гипер», «гипер», то есть «сверх», «иперфиос», «сверхприродно». Здесь звучит тот же корень, что в слове «физика», «фисис», «природа» по-гречески. «Иперфиос» — «сверхприродно», «сверхъестественно», и вот по-церковнославянски «преестественно», преестественно рождающую, то есть сверхъестественно рождающую. Далее запечатленну. Запечатленну, то есть запечатанную, остающуюся закрытой. Утроба девы осталась запечатанной, закрытой. Девственность ее не была нарушена при рождении богомладенца. Он чудесным образом прошел через нее, подобно тому, как и после воскресения своего Христос чудесным образом вышел из погребальной пещеры, из погребальных пелен, и апостолы, когда вошли, в пещеру, увидели погребальные пелены, свернутые, они были свернуты в том же положении, как тогда, когда тело Христа пребывало в них. Христу не надо было снимать с себя эти пелены, Он чудесно прошел через них и чудесно вышел из пещеры, заваленной камнем, поскольку воскресшее тело Его обладало уже не такими свойствами, как наши бренные тела. Но вот подобным образом Христос, рождаясь, прошел через утробу Девы, не нарушив ее девство. Утроба эта осталась запечатленной, как сказано по-церковнославянски, запечатанной, закрытой. Далее читаем Ирмос. «Обо я же, содевающий чудодейство едино, люди к пению восставляет благодать». Чудодейство едино, опять же, не очень точный перевод с греческого, более точным переводом было бы чудодейством единым, то есть единым чудотворением. Благодать Божия, соделывая обоя, как сказано по-церковнославянски, то есть то и другое, единым чудотворением, люди к пению восставляет, то есть побуждает, воздвигает народ христианский к пению. Итак, прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски, Ирмос 8 песни 2 канона, и переведем его на русский язык. «Утробу неопальну образуют отроковицы, иже в ветсем опаляеми юноши, приестественно рождающую, запечатленну». «Обо я же, содевающий чудодейство едино, люди к пению восставляет благодать». Более точный перевод с греческого мог бы быть таким. «Утробу неопально образуют отроковицы, иже ветхаго опаляеми юноши, приестественно рождающую, запечатленну. Обо я же, содевающий чудодейством единым, люди к пению восставляет благодать». И перевод на русский язык. «Юноши Ветхого Завета неопально опаляемые изображают или прообразуют утробу отроковицы, рождающую сверхъестественно, запечатанную. Благодать же, соделывающая то и другое единым чудотворением, побуждает к пению людей». Вот на этом мы сегодня закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.